Радиоклуб на Карпатке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы поднимем в эфире тему, которая крайне редко звучит. Звучит в эфире радио редко, редко появляется в телевизионных эфирах. Ну и публикации в прессе, как нам удалось выяснить, комплексно эту проблему тоже, к сожалению, не рассматривают. Есть отдельные публикации о составляющих этой проблемы, но в целом комплексно на последние данные, где-то, может быть, за несколько лет, она, эта проблема, не рассматривается. И вот мы поставили себе задачу сегодня в первом приближении обрисовать проблему комплексно, посмотреть, какие составляющие на сегодня наиболее острые у этой проблемы и что можно сделать сегодня в России в сотрудничестве с международными организациями, чтобы остроту этой проблемы снизить. Речь пойдет о торговле людьми, предотвращение и профилактика. Такова тема сегодняшней беседы в эфире. В студии Наталья Святославна Зайберт, директор информационно-консультационного центра по миграционному законодательству Петербургского отделения Российского Красного Креста, кандидат политических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Юлиана Юрьевна Павловская, специалист по вопросам предотвращения торговли людьми, Бюро международной организации по миграции в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Марина Валерьевна Середан, начальник учебно-методического отдела по работе с лицами с зависимым и созависимым поведением Санкт-Петербургского центра «Семья». Марина Валерьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, сразу сообщаю вам телефон прямого эфира 325-61-77, 325-61-77. Звоните, задавайте вопросы, либо высказывайте свои суждения. Я напомню, сегодняшняя тема – торговля людьми, предотвращение и профилактика. И вот на чем хочется сразу остановиться. На сегодняшний день понятие «торговля людьми» сформулировано в одном из важнейших международных документов в сфере торговли людьми. Это Палермский протокол. Он называется так: «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Этот протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Эта конвенция была принята 15 ноября 2000 года. Итак, на мировом уровне торговля людьми признана противоречащей общепризнанным нормам и принципам международного права. Для России эта проблема также существует. И не просто существует. Эта проблема является очень острой. И я надеюсь, сегодняшняя наша беседа в эфире подтвердит этот мой тезис, потому что в студии сидят специалисты, эксперты, которые об этом сегодня будут подробно говорить. Ну, а мне хочется пока добавить, что в эпоху глобализации, как вы понимаете, борьба с торговлей людьми, она является неотъемлемой частью комплексных усилий всего мирового сообщества. И вот об этих комплексных усилиях мы тоже будем сегодня говорить. Но, конечно, начнем с того, что же такое торговля людьми, каковы признаки вот этой преступности, преступной организованной деятельности.
Голос большого города.
Итак, Юлиана Павловская. Юлиана Юрьевна, что же такое торговля людьми, каковы признаки, из чего состоит эта проблема?
Действительно, в настоящее время, в 21 веке, торговля людьми является глобальным феноменом, который затрагивает практически все страны, регионы мира. Происходит, то есть, на глобальном, региональном и национальном уровне. Это серьезная социальная проблема, которая представляет опасность для фундаментальных прав человека, права на свободу, свободу передвижения, право на жизнь. Последствия торговли людьми катастрофичны для общества, потому что жертвами могут стать молодые люди в активном возрасте и женщины в репродуктивном возрасте. Например, вот женщина из Молдовы переезжает в Италию. Она поверила вербовщикам, которые предложили ей работу в качестве домашней прислуги. Она не знает, что она может попасть в ситуацию риска или стать жертвой торговли людьми. Тем не менее, она попадает в ситуацию эксплуатации, когда у нее забирают документы, и она не может выбраться домой. Или еще пример. Группа мигрантов молодых из Таджикистана верит своим соотечественникам, которые также предлагает им хорошее трудоустройство в Москве или в другом регионе России. Они приезжают, попадают, становятся жертвами криминального бизнеса. Например, разгружают коробки где-нибудь на разгружают груз, но не знают, соответственно, чем они занимаются.
А в этом грузе может быть
да,
что-то,
конечно, может быть что-нибудь противоправное, наркотики, оружие, и потом они попадают, соответственно, правоохранительные органы вскрывают их бизнес.
А в чем здесь, Юлиана Юрьевна, хорошо, что вы сразу стали приводить конкретные примеры, в чем здесь во втором примере составляющая торговли людьми? Если в примере с женщиной из Молдовы понятно, могли забрать документы и продать ее, в том числе и в бордель, прошу прощения за такое определение, то здесь в чем элемент торговли?
В данном случае эти люди являются уязвимыми. Они не знают, не осведомлены об этом, о том, что с ними может произойти. Их документы, возможно, будут переданы этим вербовщикам. И в данном случае я бы назвала этих людей находящимися в рисковом положении.
А торговля людьми, она предполагает, что вот человека, например, просто привезли сюда вербовщики, получили за это деньги от хозяина, а хозяин получает этого человека в полное распоряжение, но приплачивает там ему зарплату, чтобы создать видимость, что человек вроде бы работает.
Безусловно, но в настоящее время она принимает все более различные диверсификационные формы.
Изощренные,
нельзя сказать, что это только сексуальная эксплуатация или трудовой, принудительный труд. Или это вербовка людей с целью принудительного попрошайничества, торговли органами. Также есть какие-то пограничные признаки, когда человек, уже его использование в противоправной деятельности, использование его уязвимого положения, это уже элемент торговли людьми, элемент эксплуатации.
Хорошо, вот вы уже затронули еще несколько, скажем так, признаков, когда человеком торгуют, когда он попадает в мясорубку вот этого криминального бизнеса. Я предлагаю сейчас использовать возможность прямого эфира на Радио России и еще раз это назвать для того, чтобы люди могли отличать эти вещи, быть бдительными и не попадаться на какие-то уловки вот этих самых вербовщиков, чтобы потом самим не стать жертвами торговли людьми. Итак, мы говорим о том, что этот бизнес, он может строиться на том, что людям предлагают выгодные условия работы в другой стране или в другом регионе. Раз. Дальше.
Совершенно верно. Это поиск возможности по трудоустройству. Это поиск заработка. Также есть такая социальная проблема, как социальная изоляция. Это люди, это бездомные граждане. Это выпускники детских домов. Это дети из неполных семей. Дети из алкоголезависимых семей. Таких, в доверие к таким людям войти очень легко. Этим пользуются вербовщики и преступники в своих схемах вовлечения их в криминальный бизнес.
Вы сказали о группах риска, да. А какие могут быть еще мотивы у тех, кто торгует людьми?
Безусловно, это баснословные заработки, спрос на дешевый труд, товары, услуги. И поскольку мигранты плохо осведомлены о рисках и проблемах, я говорю мигранты, поскольку это люди, которые переезжают в другие регионы, это люди, которые больше всего подвержены этому риску. И хотят поменять свою жизнь, хотят найти возможности по трудоустройству. И они более, во много раз более уязвимы для преступника, всех желающих нажиться на чужой беде, соответственно. Преступная деятельность по торговле людьми, незаконному ввозу мигрантов, о котором мы, наверное, будем говорить дальше, она приносит значительные доходы организатора. И развитые сети торговцев людьми, маршруты для незаконного ввоза мигрантов способствуют тому, что она для них становится менее рискованным бизнесом. Они стараются изменять свой образ поведения в зависимости от того, как реагирует на это международное сообщество. Из-за несовершенства местных служб социальной поддержки, например, мигранты в уязвимом положении создаются условия для этих людей для повторного попадания в ситуацию торговли людьми. Очень часто они пользуются услугами своих соотечественников, они доверяют этим людям. Они не знают той ситуации, которая их ждет в другом государстве, не знают законодательства, не знают, куда обратиться, в какие службы. Поэтому, доверяя своим соотечественникам, часто и на них и работают, и становятся жертвами, или пребывают в такой пограничной ситуации, когда они ими могут воспользоваться вербовщики и преступники.
Ну, в общем, в целом вы обрисовали вот эту картину, и я предлагаю сразу нам начать брать телефонные звонки, потому что слушатели уже реагируют. Назовите себя, задайте вопрос или каким-то образом сформулируйте тему, проблему.
Здравствуйте.
Слушаю, да, здравствуйте.
Это Андрей Николаевич.
Слушаем вас, Андрей Николаевич.
На мой взгляд, коррупциогенная, криминогенная и терророгенная ситуация в нашей стране возникает в результате отсутствия четких нормативов правовых и административных для въезда иммигрантов к нам, в частности, из бывших союзных республик Средней Азии. На мой взгляд, необходимо немедленное введение въездных виз для граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, и прочих.
Ну, то есть вы имеете в виду для всех?
Да, только въездные визы, как в Шенген, понимаете? На Украине вообще нет ни одного иммигранта нелегального. Там все въездные визы действуют для всех, для граждан, которые...
Ну, Андрей Николаевич, я прошу прощения, уже эксперты улыбаются в студии. Такое мощное заявление, как ни одного нелегального иммигранта в другой стране, в которой мы с вами не живем, это, в общем, ну, по меньшей мере, некорректное, прошу прощения. Но ваше суждение понятно, спасибо. Телефон прямого эфира 325-61-77. Но сейчас уже, вот видите, наши слушатели предлагают способы предотвращения этой проблемы, снижения ее остроты, а я пока предлагаю нам все-таки продолжить разговор в русле того, какие есть сегодня международные документы, которые регулируют деятельность по предотвращению торговли людьми и профилактики. Юлиана Юрьевна, коротко перечислите.
Вы упомянули основополагающие документы Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, протоколы ее дополняющие, Россия присоединилась к ним в 2004 году. Затем это большое количество документов на международном уровне, когда вопрос противодействия торговле людьми Организация Объединенных Наций включается в широкие стратегии и программы. Так, в сентябре 2016 года в Нью-Йорке прошел саммит Организации Объединенных Наций по вопросам перемещения больших групп беженцев и мигрантов. По его результатам была принята Нью-Йоркская декларация, как итоговый документ, и по решению вопросам, связанным с перемещением больших групп беженцев и мигрантов, как я сказала, государства приняли на себя обязательства по разрешению текущих вопросов в отношении этих групп людей. Туда же вошла вопросы, связанные с предотвращением торговли людьми.
Ну, в общем, я сейчас вас прерываю, потому что я понимаю, что у вас большой список вот этих документов. Нам на слух слушателям большую массу информации давать нет смысла, потому что, в принципе, вот из того, что даже вы сейчас сказали, нам становится понятно, что международное сообщество этой проблемой озабочено. Есть ряд документов, которые приняты и работают. Россия, она присоединилась к части из этих конвенций? Ну, например, Палермский протокол у нас применяется?
Да, безусловно. Конвенция о правах ребенка, также конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и многие другие основополагающие документы.
То есть, в принципе, международная база есть, и мы можем, основываясь в том числе и на нашем взаимодействии с международными организациями, выстраивать в России работу по противодействию вот этому преступному виду деятельности и профилактике. Вот у меня теперь вопрос. Может быть, вы, Наталья Святославовна, включитесь, и Марина Валерьевна, подключайтесь тоже. Насколько, на ваш взгляд, я имею в виду вас как специалистов, наше российское законодательство способствует тому, чтобы в нашей стране велась слаженная и эффективная работа против торговли людьми?
Ну, на самом деле, Российская Федерация присоединилась к конвенции, которую мы сказали о противодействии, об организованной транснациональной преступности. И в Уголовном кодексе Российской Федерации появились две статьи. Статья «Торговля людьми» 127.1 и статья 127.2 «Использование рабского труда».
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас произнесли статья 127.1. Пункт 1. Торговля людьми. У нас действительно есть такая формулировка в законодательстве, определяющая, что такое торговля людьми?
Да, у нас так статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, так и называется.
В 2003 году.
Людьми, да, это было введена она в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2003 году. И вот вторая статья, 127.2, это использование рабского труда. То есть это все четко говорено. Вот. Однако мы, конечно, говорим о том, среди специалистов, скажем так, в этой сфере, говорим о том, что это, в общем-то, недостаточно. Ну и, во-первых, мы говорим о том, что торговля людьми, по сути, это такой процесс, скажем так, такое явление, которое не может ограничиваться только тем, что написано, что это купля-продажа человека, то, что написано в этой статье. По сути, очень много статей других уголовного кодекса говорят тоже о том, что, например, привлечение, вовлечение в проституцию или организация незаконной миграции. То есть вот эти данные статьи, а их около десятка в уголовном кодексе, они так или иначе входят, скажем так, составными частями в это явление торговли людьми. И если мы начнем действительно применять все эти статьи, то у нас получается и статистика возрастет в разы, потому что в настоящее время по данным двум статьям, о которых мы сказали, очень маленькое количество, на самом деле, случаев.
То есть, если я вас правильно поняла, вы утверждаете, что в принципе в российском законодательстве, в Уголовном кодексе, в административном, есть статьи, которые позволяют пресекать вот эту преступную деятельность по торговле людьми во всем ее многообразии.
Нет,
но тут же вы сказали, что они применяются недостаточно, разрозненно. И, между прочим, находясь на семинаре в Красном Кресте у вас, лично я слышала данные о том, что правоохранительные органы неохотно открывают уголовные дела, когда к ним поступают сигналы, что где-то насильственно удерживается человек и так далее, ссылаясь на то, что у них для этого нет как бы и оснований, и базы, и суд все равно не доведет это до ума.
Да, мы говорим, что есть две статьи, но на самом деле не то, что даже они, может быть, не всегда хотят. Сотрудники правоохранительных органов очень сложно применить данную статью, поэтому зачастую такие дела переквалифицируются в другие статьи Уголовного кодекса.
В какие, например?
Ну, опять же, нелегальная миграция, вовлечение в проституцию, порнография, детская порнография и так далее.
Потому что сам акт торговли людьми, он в правоприменительной практике, как вы говорили, и в Палермском протоколе, то есть там установлены признаки торговли людьми, да, и, соответственно, в российском законодательстве, так же, как и в международном по аналогии. Это три составляющих обязательных, да, это вербовка, перемещение и купля-продажа. И только наличие этих трех составляющих, оно позволяет правоохранительным органам квалифицировать это преступное деяние уже именно как вот преступление. Да? И поскольку все три составляющие, они находятся именно вот это длительный процесс, как правило, да? Особенно когда человек перемещается из другой страны, или он перемещается из другого региона России, он может не видеть тех людей, которые его вербовали, потому что, ну, вербовка – это, ну, не так, как в шпионском сериале происходит, да, а просто человек видел объявление в интернете или в газете о приеме на работу. Либо кто-то из знакомых, друзей, даже родственников сказал: «Ты знаешь, вот там есть такая замечательная фирма, они тебе могут помочь», и уже были знакомые, которые прекрасно заработали. И доказать вот этот именно факт вербовки или... Еще сложнее доказать факт купли-продажи человека, потому что здесь должны быть какие-то свидетельские показания, да, то есть люди настолько бывают и запуганы, и сами они не видели, как их перепродавали, то есть это делали совершенно другие люди, которых они не встречались. Это уже не вербовщик, это не тот, кто их перемещал, да, это не тот, кто их удерживает насильственно вот там на рабочем месте, где они находятся в данный момент. Это совершенно третьи люди. И поэтому правоохранительные органам собрать доказательную базу бывает очень сложно. И в случае сексуальной эксплуатации действительно намного легче переквалифицировать это в статью именно вовлечение в проституцию.
То есть вы хотите сказать, что сегодня, поскольку вот действительно этот криминальный бизнес по торговле людьми настолько изощрен, что и ухватить-то их почти не за что, предпочитают наши правоохранительные органы, по крайней мере, по одной составляющей, по одному признаку квалифицировать преступление, когда не удается выявить весь букет.
Да.
Это лучше, чем ничего.
Ну, я думаю, что для того, чтобы полная была полная картина, то есть иначе должен происходить сам сбор статистики. То есть,
каким образом?
Я думаю, что нужно учитывать не только прямые цифры вот по статье торговли людьми, но и то смежное как бы законодательство, которое позволяет, ну, это уже делается аналитическим путем, а не просто сбором конкретных вот цифр по уголовному, по правоприменению. Вот. И здесь еще большую роль играют социологические исследования, которые нужно проводить регулярно для того, чтобы выявить, во-первых, и уязвимость определенных групп населения, да, и в том числе и тех иностранных граждан, которые к нам приезжают на работу. Потому что очень важно и то, каким путем они приезжают, и в каких условиях они работают, и законодательство, которое применяется, точнее, регулирует деятельность именно работодателей. То есть это тоже очень важно. Оно смягчает эти риски, да, или оно, наоборот, усиливает попадание человека в торговлю людьми. То есть здесь нужны именно такие вот глобальные страновые социологические исследования. На сегодняшний день у нас сбором вот этих данных на регулярной основе занимаются агентство ООН, вот такой вот, например, как Международная организация миграции, вот здесь
Юлиана
Юрьевна, и Управление ООН по наркотикам и преступности. Вот в прошлом году они
обнародовали свой очередной доклад, в котором есть в том числе и цифры по Российской Федерации.
Что-нибудь можете привести в качестве примера по России?
Ну, вот я могу сказать, что по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, 80% именно вот территории России и стран СНГ случаев торговли людьми – это сексуальная эксплуатация. Остальные 20% приходятся на другие виды, в основном на принудительный труд. И другие формы торговли людьми, например, как незаконное усыновление, да, продажа детей с целью незаконного усыновления, принудительные браки, они хотя относятся к сексуальной эксплуатации, да, но по ним, в принципе, статистика считается отдельно. Это
продажа на органы?
Ну, это уже...
Трансплантация?
Это очень маленький процент. Больше, наверное, участие в каких-то незаконных медицинских экспериментах людей.
В докладе как раз отмечено, что это всего лишь 2%.
Да. Это 2%, это небольшой процент в общей численности. Вот самую большую серьезную проблему составляет сексуальная эксплуатация. Она включает в себя очень много разных форм. Это не только проституция, которая известна, да, всем и очевидно, и по объявлениям на улице, которые мы видим, это и принудительная съемка в участие в изготовлении порнографической продукции. И фильмы, и постеры какие-то, и книги. То есть тут на материалах, в которых там что-то делается. То есть, ну, в общем, очень много. В основном визуальная, конечно, продукция порнографическая. Это вот, как я уже говорила, и принудительные браки.
Вот для чего принудительные браки? В чем здесь торговля людьми? Для чего принудительный брак?
Дело в том, что репродуктивный труд, поскольку он является бесплатным, то есть это уход за близкими, за самим мужчиной, который вступает в брак с этой женщиной, он, ну, собственно, позволяет, если не заработать, то сэкономить очень большое количество средств.
То есть вроде бы формально он женится, чтобы она стала его женой, она становится его рабыней.
Она фактически становится рабыней, и она эксплуатируется сексуально, соответственно, то есть никто ее желания не спрашивает. Это могут быть и очень жесткие, грубые формы сексуальных отношений, которые связаны там и с избиением, и с изнасилованиями. Дальше
просто как
она...
домашняя работница, как рабыня, да?
И кроме этого, она используется именно как домашняя работница. То есть она может выполнять бесплатный труд, например, сельскохозяйственный. Ну вот как раз упоминала Юлиана Юрьевна случай из Молдовы. То есть вот, например, вывоз в Италию или в Испанию на сезонные работы женщин на сбор винограда для некоторых вот заканчивается попытками закрепиться там в этом производстве с помощью, например, фиктивного брака. И этот фиктивный брак, за который платят деньги, и за женщину платят деньги, собственно, мужчина платит деньги за женщину. То есть он фактически ее приобретает, и дальше она, не зная всех нюансов законодательства, не может не расторгнуть этот брак, не будучи там депортированной или не подвергшись уголовному преследованию.
А часто языка не знает.
Да, и не знает языка, не знает, куда обращаться. Она удерживается в доме, и не может дальше никаким образом, вот говорю, себя защитить. Только если либо родственникам становится известно, и они имеют какие-то возможности отстоять ее интересы, вернуть ее назад, либо если правозащитные организации получают информацию вот о таких удерживаемых женщинах, они оказывают им помощь.
Ну вот мы в целом обрисовали с вами сейчас картину, какие могут быть формы рабства вот этого, которое возникает через торговлю людьми. И еще один важный момент, вы уже сказали об этом, Марина Валерьевна, но все-таки я попрошу раскроить этот тезис. Вы сказали о том, что это репродуктивный возраст женщины, но она вот в принудительном браке не только рабыня сексуальная и рабыня, собственно говоря, которая вкалывает беспросветно, а еще и суррогатное материнство. Такое может быть?
Ну, суррогатное материнство предполагает все-таки несколько другое. То есть есть, конечно, случаи.
Но есть такая категория рабынь?
Безусловно. Если мы посмотрим отчеты вот, Управления ООН по наркотикам и преступности, суррогатное материнство как часть криминального бизнеса, она, безусловно, присутствует. Потому что зачатие ребенка в квалифицированных условиях, с соответствующей помощью специалистов, с соблюдением всех необходимых медицинских процедур, она стоит очень дорого. И поэтому появляются и подпольные лаборатории, которые позволяют женщинам, ну, и семейным парам, да, которые бездетные не могут завести ребенка за символические, по меркам общим, деньги вот получить ребенка, то есть зачать его с помощью суррогатной матери и выносить.
Которая является рабыней, по сути дела, да?
Да, но суррогатное материнство, оно предполагает именно, говорю, это очень технологичный процесс, это не только же вынашивание ребенка.
Да, да.
Вот. И поэтому, если нарушаются эти технологии, все то женщина подвергается колоссальному риску, она может и приобрести и заболевания какие-то, и приобрести инвалидность в случае, если стимуляция оплодотворения происходила неправильно. То есть, в общем, это масса серьезных проблем для здоровья.
Ну, в общем, слушая вас сейчас, я в очередной раз убедилась, что проблема торговли людьми, она очень острая, и это настолько разветвленный криминальный бизнес, что как ртуть, мне кажется, вот поймать их, это как шарики ртути по всему миру. Но это мое такое общее впечатление. Марина Середа, начальник учебно-методического отдела по работе с лицами с зависимым и созависимым поведением Санкт-Петербургского центра «Семья», только что рассказывала нам о том, какие существуют формы рабства, и подробно описывала некоторые нюансы. В студии Юлиана Павловская, специалист по вопросам предотвращения торговли людьми, Бюро международной организации по миграции в Москве, и Наталья Святославна Зайберт, директор информационно-консультационного центра по миграционному законодательству Петербургского отделения Российского Красного Креста. Российский Красный Крест много делает для того, чтобы снизить остроту этой проблемы в первую очередь. И просветительская работа ведется, и сейчас мы об этом поговорим подробнее.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Итак, Наталья Святославна, острота проблемы понятна. Что сегодня Российский Красный Крест делает для того, чтобы снизить напряженность?
В первую очередь, наверное, это все-таки информационно-просветительская работа на данный момент. Потому что то, что мы еще пока не затронули, но на самом деле то, о чем мы все время говорим на всех встречах, семинарах, круглых столах, что, конечно, нам необходим закон, и даже два закона. Закон о борьбе с торговлей людьми в Российской Федерации и закон о помощи пострадавшим от этого преступления. Потому что мы сталкиваемся с такими случаями и сталкивались, начиная с этой проблемы с 2009 года, когда мигрант, например, с неурегулированным статусом, которых держат насильно, например, в Ленинградской области где-нибудь в хозяйстве, вот они звонили нам на телефон нашей бесплатной горячей линии и говорили о том, что, пожалуйста, вызволите нас отсюда, пусть нас выдворят из территории Российской Федерации, да, мы без какого-либо статуса, но освободите нас. И тогда мы писали письма вот в правоохранительные органы, действительно их освободили. Но что получается в данной ситуации? Получается то, что человек не является по нашему законодательству жертвой торговли людьми, а, в общем-то, остается мигрантом с неурегулированным, или, как говорят у нас, нелегальным мигрантом, и, следовательно, его выдворяют. То есть он здесь не находится, и это то же самое с жертвами сексуальной эксплуатации, принудительного труда. Человек не находится ни на какой стадии реабилитации, периоде реабилитации, ему не дают статус. То есть он, в принципе, нерегулярный или нелегальный мигрант, которого нужно выдворить.
И страдает таким образом сама жертва, а организатор...
По сути, в общем-то, очень многие избегают какого-либо наказания. Поэтому, естественно, вот что мы делали еще с того, с 2009 года, когда начали заниматься этой проблемой, это действительно в первую очередь информированность населения. То есть информационные кампании проводятся. У нас работает до сих пор с 2009 года горячая линия 8 800 333 0016.
Я сейчас повторю этот телефон, уважаемые слушатели. Запишите. Как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Русская поговорка, мудрость. Не дай бог, чтобы с вами что-либо подобное происходило. Но вдруг есть вокруг вас люди, которые, ну, как вы думаете, может быть, страдают. 8 800 333 0016. Это телефон горячей линии по миграционному законодательству и предотвращению торговли людьми. 8 800 333 0016. Я так понимаю, что звонок по этому телефону бесплатный, да?
Звонок по этому телефону бесплатный на всей территории Российской Федерации. И что самое интересное, когда мы начинали работать, работает на этом телефоне, и мы везде рекламировали данный телефон. Очень много было звонков именно российских граждан, которые, во-первых, спрашивали, что такое торговля людьми, действительно это интересует людей, и не всегда они понимают, что кроме проституции это что-то еще. А во-вторых, конечно, очень многим мы помогали в плане тех, кто собирается выезжать с территории Российской Федерации за границу на работу. К нам обращалось много российских граждан, которые подписывают договор на иностранном языке, совершенно не понимая, что они подписывают, в одном экземпляре, отдают документы для так называемых работодателей, и потом, естественно, они могут попасть, то есть стать потенциальными жертвами торговли людьми. То есть все это мы разъясняли, что нужно сделать, какой план действий, если вы выезжаете за границу, как вы должны, в общем-то, какие-то меры предпринять, чтобы, если что, можно было вернуться на родину.
Наталья Святославовна, вся эта информация на сайте Красного Креста есть?
Да.
То есть можно выходить на сайт Российского Красного Креста, Петербургского отделения, и подробно все узнавать, если вдруг такие вопросы возникают.
Да, пожалуйста.
Угу. Что-нибудь еще порекомендуете людям, чтобы уберечься от тех, кто является вот этими и вербовщиками и так далее?
Я хотела бы, наверное, просто еще сказать о том, что в настоящее время, кроме вот информационных кампаний, да, горячей линии, различных консультаций, которые мы проводим, семинаров и так далее, у нас, опять же, организован приют с 2013 года.
В Петербурге, да?
Здесь, в Петербурге, приют Красного Креста, который в 2013-2014 году принимал только жертв торговли людьми, и их за два года было около 110, которым мы оказали помощь во временном размещении, питании, юридических, социальных услугах. С 2014 года он у нас немного, скажем, начал принимать и другие категории, то есть в основном это были беженцы из Украины, потому что они действительно тоже очень нуждались. И сейчас это приют вот для уязвимых категорий мигрантов, которые могут попасть вот в различные ситуации, в том числе и торговлю людьми.
Человек попадает в приют Красного Креста на сколько? И как потом дальше складывается его судьба?
В среднем это где-то месяц или два. То есть в зависимости, конечно, может быть и продлено. Но дальше мы очень тесно взаимодействуем, опять же, с Бюро международной организации по миграции. За все эти годы были несколько случаев, когда мы помогали человеку вернуться. То есть добровольное возвращение, он изъявлял желание вернуться. А так мы вот за время того, когда он находится у нас, оказываем юридическую, социальную, иногда психологическую, медицинскую помощь.
Скажите, Юлиана Юрьевна, а Международное бюро по миграции, каким образом взаимодействует с Красным Крестом, помогает этим людям, и вообще, чем занимается наше бюро в Москве, и что у вас сейчас на повестке дня?
Красный Крест – это очень давний и очень такой сильный партнер Международной организации по миграции. Как Наталья упоминала, эта работа началась в 2007 году, и горячая линия вначале была наша общая. То есть один телефон на два города и, соответственно, звонки бесплатные по всей России. В настоящее время Международная организация по миграции стала агентством по миграции ООН, и вместе с другими агентствами МОД, ЮНИСЕФ, Управление по правам человека и по наркотикам и преступности является гарантом вот этого ведущего международного документа, о котором мы говорили, протокола предупреждения пресечения торговли людьми. В России МОМ работает с 1951 года на основании соглашения с правительством Российской Федерации, и программа борьбы с торговлей людьми, она началась в 2006 году. То есть это были маленькие проекты, которые переросли в большую программу. В этот период с 2006 года была оказана помощь, были выявлены, идентифицированы и получили помощь от нашей организации более 1140 человек.
Это 1140.
1140 человек, да. Это женщины, мужчины, пожилые люди, дети.
Много это или мало?
Конечно, это много, потому что у каждого человека своя история, свои проблемы, и очень часто эти люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, психологическом консультировании, и очень сложно им вернуться к нормальной жизни.
И вот эта реабилитация, она может быть длительной,
реабилитация,
да?
Безусловно, она может проходить всю жизнь. И если взять вот последние 4 года, это самая такая интенсивная работа, январь 13-го, март 17-го года, это более 700 жертв. И уже на основании этих данных мы делаем кое-какие выводы. Больше половины — это женщины, и женщины 25-28 лет. Чуть меньше мужчины от 40 до 50 лет, то есть это активный возраст для того, чтобы заниматься самой такой работой, это мигранты, приезжающие.
То есть это трудовая эксплуатация,
трудовая эксплуатация.
Мужчины, да?
12% – это дети. И по типам эксплуатации принудительный труд все-таки на первом месте. сексуальная эксплуатация на втором, но количество женщин тоже велико вот, в этом проценте принудительного труда. Принудительное попрошайничество 11%. Это очень большая актуальная проблема для больших городов. И в данном случае мы взаимодействуем с правительством, с департаментом по труду и социальной защите, который имеет развитые механизмы по адаптации таких людей. И 13% уязвимые мигранты. Уязвимые – это люди, которые могут в любой момент стать жертвами торговли людьми. Могу назвать регионы, что очень интересно.
Да, вот безусловно... цифры, которые... Я прошу прощения, Юлиана Юрьевна, цифры, которые вы сейчас называли, это общая картина по России?
Да, это общая картина по России.
А меня интересует сейчас, да, вот региональная картина.
Ну, на телефон горячей линии звонили со всех регионов. Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская область, могу выделить Пермский край, Иркутск, Якутия, Волгоград.
Проблемные самые.
Да, вот это вот проблемные регионы. И на первом месте у нас, по нашим данным, это граждане Нигерии. Это женщины молодые, которые приезжают в Россию, приезжают в страны СНГ, в страны Евросоюза, но в России их большое количество.
Именно из Нигерии?
Да,
из молодых
Нигерии,
женщин.
Да, стоит проблема очень остро, и, наверное, на чаше весов, которые они мысленно себе представляют, жизнь в Нигерии и возможность найти какую-то работу в России все-таки перетягивает. Даже то положение, в котором они здесь находятся, они подвергаются эксплуатации со стороны своих соотечественников. Это очень часто, ну, в основном это сексуальная эксплуатация, это отработка долга.
Ну, то есть их якобы завербовали на работу, привезли сюда и сказали, а вот теперь ты мне должна, да?
Безусловно. Приезжают они все по легальным каналам, по туристическим визам, не по трудовым, как было бы логично, но по туристическим визам, и здесь уже становятся
сексуальными
рабынями. Да. На втором месте это Узбекистан. Затем Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова, Вьетнам.
Это те, кто приезжают в Россию,
это те, кто
здесь эксплуатируются.
И тех, кого мы можем вот назвать сейчас, кому мы оказывали помощь, кому мы выявили по количеству, по процентному отношению. Беларусь также вот на последнем месте у нас.
Ну что ж, картина безрадостная. И последний вопрос вам, Юлиана Юрьевна, в этой связи. А Москва и Петербург – это традиционно впереди планеты всей в России по этой проблеме или нет?
Ну, поскольку это большие города с большими возможностями, с возможностью трудоустроиться и найти какую-то здесь работу, для очень многих мигрантов, многих внутренних переселенцев, внутренних мигрантов, безусловно, это, можно сказать, что традиционные регионы, это как бы пересечение путей, то есть это и назначение, и транзит.
Вы говорите о внутренних мигрантах, это россияне, попадающие в рабство здесь, в России.
Безусловно, это люди, которые переезжают из менее экономически развитых регионов.
И поэтому Москва, Петербург и крупные региональные центры – это рассадник.
Для них представляет большой интерес. Да.
Голос большого города.
Итак, сегодня в радиоклубе на Карповке мы говорим о торговли людьми. И эта проблема, она представляется очень острой и глубокой. И сегодня мы делаем первую попытку, чтобы как-то комплексно осветить ее. И уже говорили о том, что проблема для всего мира актуальна, потому что в эпоху глобализации, мировых потрясений, экономических, политических, когда идут войны в разных регионах, естественно, возникает большая волна переселенцев. Их по-разному называют. Это могут быть и беженцы, и вынужденные переселенцы, и просто трудовые мигранты, и так далее. И вот все эти люди, все эти категории, из них как раз и черпают торговцы людьми своих будущих рабов. И сегодня мы говорили уже, по каким признакам эксплуатируются люди, в каких областях. И говорили о том, что в России федеральное законодательство, к сожалению, несовершенно и отсутствует федеральный закон, который действительно бы формулировал, и что такое торговля людьми, и как сегодня предотвращать это. Есть только в Уголовном кодексе две статьи, которые квалифицируют каким-то образом вот эти негативные процессы, и применяя эти статьи, можно противодействовать торговле людьми, но, опять же, вы слышали, что наши эксперты высказывали суждение, что и здесь правоприменительная практика недостаточно интенсивна, потому что, в общем, не всегда удается по всем признакам определить, что это именно торговля людьми, и именно, так сказать, человек попадает по этой линии в рабство. Вот сейчас мне хочется, Марина Валерьевна, у вас спросить. Все-таки вы начальник учебно-методического отдела по работе с лицами с зависимым и созависимым поведением Санкт-Петербургского центра «Семья». Вы каким образом, как центр «Семья» уже этой проблемой занимаетесь? Как это касается вас?
Спасибо большое за вопрос. Мы организация, которая занимается аналитической и образовательной деятельностью. И Красный Крест Санкт-Петербурга, и Международный Красный Крест, и Бюро по миграции – это наши многолетние партнеры. Мы много лет, ну вот с 2013 года мы работаем очень интенсивно в плане повышения осведомленности работников социальной сферы в вопросах торговли людьми, предотвращения торговли людьми. И для нас это самый главный вопрос для вот, сервисов социальных – это умение сотрудников распознавать признаки торговли людьми и умение оказывать им квалифицированную помощь – психологическую, юридическую.
Пострадавшим.
Пострадавшим, да. У нас, ну, в Санкт-Петербурге, я это всегда подчеркиваю, это достоверные сведения Высшей школы экономики, одна из лучших сетей, учреждений социальной защиты населения. И у нас как государственные организации присутствуют в каждом районе города, в который можно обратиться за помощью с разными проблемами, но и сеть социально ориентированных некоммерческих организаций, она достаточно сильная и, я бы сказала, высокопрофессиональная. То есть это люди, которые очень тоже много лет занимаются проблемой, и в том числе вот оказание помощи жертвам торговли людьми в разных формах. Да? Например, всем известная в Санкт-Петербурге организация «Ночлежка».
Да.
Да? Что среди бездомных достаточно часто встречаются люди, которые оказались вот вовлеченными в принудительный труд.
Лишились жилья,
или,
да?
Да, лишились жилья обманным путем. То есть у них такие клиенты попадаются. Это тоже известная в Санкт-Петербурге организация «Гуманитарное действие».
Да.
Вот их знаменитому автобусу на днях исполнилось 20 лет, синему автобусу, который работает на улицах Санкт-Петербурга и проводит бесплатное тестирование на ВИЧ, на гепатит, оказывает вот первичную медико-социальную помощь консультативную и помогает женщинам, как раз вот, которые вынуждены стоять на улицах, продавать себя. Большинство из этих женщин – единственные кормильцы в семье. Проходите медицинское обследование, получать медицинскую помощь своевременно, ну и, соответственно, социально-психологическую, юридическую. Вот. И мы вот, в сотрудничестве, в том числе с этими организациями, которые я назвала, мы проводим, говорю, в первую очередь именно обучение специалистов. Кроме этого, наши сотрудники участвуют в работе межведомственных групп, вот тех, которые по инициативе Красного Креста в Санкт-Петербурге созданы. И носим вот свою лепту обсуждения вопросов, связанных именно с совершенствованием законодательства.
Как, на ваш взгляд, вообще есть шансы у нас все-таки сдвинуть эту проблему вот с такой точки замерзания? Я имею в виду формирование общественного мнения, вообще, так сказать, привлечение внимания к этой проблеме, чтобы хоть каким-то образом приблизить принятие федерального закона?
Ну, вы знаете, любая норма права, она начинает действовать только будучи мобилизованной. То есть, когда появляется группа людей, которые заинтересованы в ее применении и начинают активно действовать.
Но у нас такие группы людей есть?
У нас есть такие группы людей, у нас есть группы профессионалов, которые много лет занимаются, и в том числе и в правоохранительной системе. Есть и не только практики заинтересованные, да, но и из науки люди, вот и в системе института МВД, института прокуратуры, которые активно тоже вот включены в эти процессы продвижения изменений в законодательство.
Ну что ж, спасибо. Я хочу вам сказать, что сегодняшняя передача – это первая из серии подобных на тему предотвращения торговли людьми. Мы будем делать свой вклад в то, чтобы общественное мнение формировалось, и все-таки привлекать внимание к этой проблеме. И пока специалисты по своим каналам ведут работу для того, чтобы у нас в России был принят федеральный закон, который мог бы регулировать вот эту деятельность по предотвращению торговли людьми, я хочу обратиться к нашим слушателям. Мы живем с вами в гигантском городе, действительно, в век, когда все мобильны, и мы передвигаемся, ищем лучшей доли, мы можем попасться на удочку торговцев людьми. Итак, вербовщики, они предлагают различные выгодные условия работы. Они предлагают работать в модельных агентствах. Они предлагают вам разные образовательные интересные курсы. Международные службы знакомств также вовлекают вас во все эти дела. Будьте осторожны и бдительны. Вы можете стать жертвой. 8 800 333 00 16 – это телефон горячей линии по миграционному законодательству и предотвращению торговли людьми. Берегите себя.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга радиоклуб на Карповке с Натальей Савущик. До встречи через две недели.